Лабас Бакрас понял Сапоной. Тема нашей сегодняшней лекции – «Врата храма», 11 глава книги пророка.
Захарий.
«Открой, Ливанон, двери твои, и пожрет огонь кедры твои. Рыдай, кипарис, ибо упал кедр, ибо могучи уничтожены. Рыдайте, дубы Башана, ибо уничтожен лес укрепленный». Пророчество пророка Захарии о разрушении второго храма. Тема нашей лекции – «Врата храма», которые откроются перед его разрушением. «Слышен вопль пастухов, ибо уничтожено великолепие их. Слышен рев молодых львов, ибо уничтожена слава Ярдена. Так сказал Господь Бог мой, паси овец, облегченных на заклание, которых убивают купившие их. И невиновны они, а продающие говорят, благословен Господь, разбогатею я, и пастухи их не жалеют, ибо не пожалею больше жителей страны слова Господа. И вот я предам человека, каждого в руку ближнего его и в руку царя его, и раздробят они землю, и не спасу я от руки их. И пас я овец, обреченных на заклание для торговцев скотом, и взял себе два посоха, один назвал Ноам, мягкий, гармоничный, а другой назвал Ховлим, причиняющий раны. И пас я овец этих, и удалил я трех пастырей в один месяц, и не могла душа моя терпеть их, и душа их гнушалась мною. И сказал я, не буду пасти вас, умирающая пусть умрет, и потерянная пусть пропадет, а остальные пусть едят плоть одна другой. Некое состояние овец, когда, будучи нехищными по своей природе, они едят плоть одна другой. И взял я посох свой Ноам и сломал его, чтобы отменить мой союз, который заключил со всеми народами. И отменен он был в тот день, и узнали торговцы скотом, подстерегающие меня, что слово Господа это. И сказал я им, если угодно в ваших глазах, дайте мне плату мою, а если нет, не давайте. Отвесили они плату мою 30 серебряных шекелей. Что это за плата? Всевышнему, о которой идет речь. И сказал мне Господь, брось ее в сокровищницу, дорогую цену, в которую не оценили меня. И взял я 30 серебряных шекелей этих и бросил их в сокровищницу дома Господня. То есть все-таки в этом мире может произойти нечто, что попадает в сокровищницу Всевышнего. То есть определенные наши поступки, определенные люди могут попасть в сокровищницу, а могут быть ненужными, как черепки керамики, брошенные на дороге. И сказал мне Господь, возьми себе сумку пастуха глупого, и вот я поставлю пастуха в стране, оторнутых не вспомнит, пропавшую искать не будет, разбившуюся лечить не станет, опухшую не накормит, а тучную есть будет, и копыта их раздробит. Горе пастуху негодному, покидающему овец, меч на руку его и на правый глаз его, отсохнет совершенно рука его, и правый глаз его совсем потускнеет. При определенной жизнедеятельности наши глаза тускнеют, и мы видим мир совершенно в другом свете. 11 глава книги пророка Захария «Врата храма». «Птах Ливанон длатеха ветухаль эш баразеха». «Открой, Ливанон, Иерусалимский храм, двери твои, ворота твои, и пожрет огонь кедры твои». Малбим. Петах. Ахарши невали гиулара атида. После того, как пророк Захария в предыдущих главах говорил о будущем освобождении, раба махазе маша ясева байчини, шемизера аша гиулазу инену гиулара атида. Он видел в пророческом видении судьбу второго храма и еврейского народа периода второго храма, понимая, что это не есть окончательное избавление. Ватхилара шабайт азе атид лихарев. И в самом начале этого видения об истории еврейского народа периода второго храма он видел, что этот дом будет разрушен. Второй храм будет разрушен. Человек в условиях, отличных от конца дней, в праведности в этом мире, не сможет сохранить себя, и храм будет разрушен. Ваомар эль гамикдаш, «Ата Леванон Птах Длатеха». И обращается он к храму и говорит: «Ты, Леванон, открой ворота твои, шейкансу шамгдудей роми», чтобы вошли в него римские легионы. «Вэштухаль баразеха», и огонь пожрет кедры твои, «Лехахриф лесов это байт», чтобы разрушить и сжечь этот храм. Пророчество пророка Захарии о разрушении второго храма в момент его основания. Это самое сильное увещевание еврейскому народу о том, какими они должны быть, чтобы этого храма быть достойны. Талмуд, трактат Йома. Тану Рабонан учили наши учителя. Арбаим шана кодем хурбан абайт, лога я гуралю леба ямин, в лога я лашон шель захурит малбин. За 40 лет до разрушения второго храма никогда гураль, жребий в Йом-Кипур не выпадал в правую руку каена, когда каен должен был бросить жребий, какой из двух козлов идет для жертвоприношения, а какой используется в качестве козла отпущения. Всегда козел отпущения попадал в правую руку, а не козел для осуществления жертвоприношения, что показывало состояние сбоя в этом мире. И красная нить, которой был привязан козел отпущения к Иерусалимскому храму, и когда его сбрасывали с горы, то красная нить, которая была в храме, она белела на протяжении 40 лет перед разрушением храма, этого не происходило. То есть происходило явное чудо. Красную нить привязывали к козлу и к храму, разрезали ее, козел сбрасывался со скалы, а красная нить белела. Но не последние 40 лет перед разрушением храма. Это было чудо, которое происходило на глазах у каждого. Это и есть храм. Храм – это и есть место божественного раскрытия, раскрытия божественного присутствия, который был полон чуда. Поэтому он и называется Леванон, то, что обеляет грехи. То есть человек, придя в храм, обелялся, лишаясь свободы выбора. Он был не в состоянии сохранить в себе способность совершать зло. Он действительно менялся. Это был храм. И о воротах этого храма говорит наша глава. И не горела северная, западная свеча миноры. Она тухла все время. То есть то освещение, которое было в этом мире благодаря горению миноры, оно перестало работать. И врата храма раскрывались сами по себе, врата храма раскрывались, встречая врага. Ад шегар бахем Раби Йоханан бен Закай, пока не прикрикнул на них Раби Йоханан бен Закай, тот, кто был главой того периода, главой ешивы того периода. Амарло гейхаль гейхаль, мипнейма там мавит от смеха. Говорит он ему: храм, храм, почему ты пугаешь сам себя? Обращается Раби Йоханан бен Закай к храму. Юдеани бехаш суфхати для хареб, знаю я, что ожидает тебя разрушение. Векварнит нава леха Захария бен Идо, и уже пророчествовала тебе Захария бен Идо. Птах леванон длатеха ветухалеш беразеха. Открой леванон двери твои, и огонь пожрет кедры твои. Амараби Ицхак бен Тавлай. Лама нехрашмо леванон шен малбин авонотейрем шел Исраэль. Почему называется храм Леванон? Потому что он обеляет грехи Израиля. Как мы уже говорили, что посетив храм, обучаемый человек терял свободу выбора, терял возможность сохранить за собой зло. Это происходило за 40 лет до разрушения храма. За 40 лет до разрушения второго храма Санхедрин покидает Лишката Газит, тот зал, зал высшего суда, который был расположен на храмовой горе, понимая, что нет у него больше власти в этом мире. И Раби Цадок начинает поститься за 40 лет до разрушения храма о храме еврейском народе. Так что в течение 40 лет Раби Цадок не ел днем, а только по ночам. Так что в результате он На момент разрушения храма чуть не умер. Первое, что сделали римляне, по просьбе рабби Йоханана бен Закая, это дали врачей для излечения рабби Цадука, в заслугу которого Иерусалим эти 40 лет стоял. «Рыдай, кипарис, ибо упал кедр, ибо могучие уничтожены. Рыдайте, дубы Башана, ибо уничтожен лес укрепленный. Слышен вопль пастухов, ибо уничтожено великолепие их. Слышен рев молодых львов, ибо уничтожена слава Ярдена». Горе, разрушение храма. Малбим. «Елель берош, оплакивай кипарис. Габрош гумин эрез упоход мимену». Кипарис – это вид кедра, но менее ценный, чем кедр. Вераалон, а дуб, гу поход мишный рем, он менее ценен, чем два предыдущих вида деревьев. Юмар шагаброш елель кинафаль эрес. Будет плакать кипарис о падении кедра, который более чем он. Речь идет о падении царя, который будет оплакивать сановники и народ. Куэлит Яков. Брош кипарис, бхинат мухин декатнут ведгадлут бияхат. Кашер нафаль эрес бхинат гадлут венишар катнут левад. Куэлит Яков дает совершенно нелинейное толкование по поводу кипариса и того смысла, который дерево кипарис несет в Танахе. Кипарис – аспект мозгов малого и великого вместе. И когда падает кедр, аспект которого только величие, то остается только катнут, остается только наша малость. Посмотрите, что хотел сказать Коэлет Яков. Он говорит, что кипарис – это некое состояние человека, который может достичь величия и при этом сохранить свою малость, понимание своей малости, тогда, когда есть кедр, который есть одно величие. После того, как пропадает кедр, мы остаемся бекатнут мухин. Наше мышление просто мельчает, и в первую очередь мы должны каким-то образом использовать это понимание для того, чтобы изгнать из себя остатки высокомерия. Царь Давид играл на кипарисовой скрипке. Скрипка царя Давида была сделана именно из кипариса, как мы находим в книге пророка Шмуэля. Кипарис можно согнуть от верхушки дерева к корню, и он не сломается. Это идея катнут. Что человек, который возгордится как кипарис, он на самом деле может сделать тшуву, он может согнуть себя до земли, при этом он не сломается. Это есть тшува, раскаяние. И в книге пророка Шмуэля Йоав бен Цруя, начальник Израиля, так и поступил. Сказано, что он захватил Иерусалим, когда согнул кипарис и взлетел на нем в этот город. Вряд ли имеется в виду, что он соорудил такую прощу, в результате которой он запрыгнул в город, один всех победил и так далее. Йоав бен Цруя, который до этого совершил ошибку и вел себя не совсем правильно, он исправил себя, и он был тем человеком, который захватил город. Кипарис – это концепция малости, способности прийти к раскаянию, согнув себя до земли, и при этом такое дерево и человек, в котором наблюдается это качество, не ломается. Илкут Шимони. Ашер адирим шедуду, поскольку великие были ограблены в результате разрушения второго храма, за Авраам, Ицхак и Яков, это наши праотцы. Наши праотцы оказались ограблены тем, что мы потеряли храм. И 12 колен, Шараю Бухиму Совдим, которые плакали и оплакивали храм. Гилулу Ланы Башан, оплакивали дубы башанские. Зе Моше Арон и Мирьям, это Моше Арон и Мирьям, которые были теми, кто привел еврейский народ в состояние народа, выведя их из изгнания. Киярад Яра Бацир, о чем плакали они, что опустился укрепленный лес. Это Кодыш Кадушим, святая святых Иерусалимского храма, говорит Илкут Шимони. Какие события оплакивает пророк этими словами? Он оплакивает историю первого храма, которая привела еврейский народ к его нынешнему состоянию, в период второго храма, когда мы не смогли удостоиться его вечности. Еще раз, пророк в этой главе, в первом стихе он говорит про падение второго храма, а дальше оплакивает те события, которые произошли в период первого храма, которые явились глобальным сбоем, который на самом деле не смогли восстановить за период второго храма. Раши. «Вэра эцон гарега, и я буду пасти скот, предназначенный для убиения». Коль эла деврея кодыш баруху, все это слова Всевышнего. Слова плача – это слова Всевышнего. Это не слова пророка, а слова, которые пророк в своем видении получил от Всевышнего. Вани раитё там баямим кадмуним. И я видел эти слова плача Всевышнего в прежние дни. То есть эти слова плача, этот плач Всевышнего относится к прежним дням первого храма, говорит Раши. Так сказал Господь, Бог мой, паси овец, обреченных на заклание, которых убивают купившие их, и невиновные они, а продающие, говорят, благословен Господь, разбогатею я, и пастухи их не жалеют. Пастухи не жалеют своих овец, и вся задача, которую они ставят, разбогатеть разными формами. Разбогатение, которое только возможно. Раши. Раацона Хрига, видел он скот, предназначенный для убиения. Рахен лагем руим келумар гинавель парнасегем гаатидим лиротами ата. Подготовь им пастырей нормальных, пророчествуй о будущих главах, которые будут пасти их, начиная с этого времени, со времени основания второго храма. Сон хахерега, скот убиения, Исраэль шехаргум руэгэм ваахлум. Израиль, которого убили их пастыри и съели их плоть. Малбим. Коама Рашем, так сказал Всевышний. Ахарэй шехераутау хурбан бейтамикдаш, герало маши явор лэгэм бэмэшэх зман шиямот байчини. После того, как показал им о разрушении храма, то показал им то, что произойдет во время второго храма, и показал им тот скот, предназначенный для убиения. Гайнуши и садер бенувато эд гаруим шелахем бейзе офен еру вингигуэт гаам бейме бейтшини умефереш мадокару там бешем цон гагарега. Говорит Малбим, что это на самом деле было увещевание будущим руководителям еврейского народа, чтобы они стали достойными пастырями для своего народа, а не поступили так, как это было в период первого храма. И объясняет, почему этот народ, если пастырь будет недостойный, называется скотом, предназначенным для убиения. «Ибо не пожалею больше жителей страны, слова Господа, и вот я передам человека каждого в руку ближнего его и в руку царя его, и раздробят они землю, и не спасу я от руки их». Малбим говорит, что это пророчество о истории второго храма, как она сложится. Говорит Малбим. «Кими фареш ганим шаль, кило их моль од аль юшвейга арец вейом дим лагарига». Образ, показанный пророку в пророчестве, говорил о том, что Всевышний не смилуются больше по отношению к живущим на земле, и они будут предназначены для убиения. «Вигине анухим мамцед гаадам ишбиядраеху». И вот я передаю человека в руку ближнего своего. Что это за идея того, что овцы поедают друг друга? «Шальгидей сенат хинам шерайта бейнерем дакру ишетраеху». Что из-за того, что была беспричинная ненависть у людей, когда люди, как объясняет Машгих из Ломжи в книге «Основы знания», когда люди перестали видеть друг в друге, в первую очередь в самом себе, божественный образ, создание человеку по образу и подобию Всевышнего, то то они начали ненавидеть друг друга за весьма вторичные и внешние факторы. Это привело к тому, что они убивали один другого. «Убияд Малхо, и также передам я в руку царя», — говорит Малбим. «Шемалхей бейтшини гаргу баам вехало», там, что цари периода второго храма убивали народ и привели к его уничтожению. «Векитыту эдгарец» и разделили землю на группы, на китот, на различные мировоззрения, которые возникли тогда в греческий период. Шалидега китот гашонот шамдуаз алидея малахим гахзарим нихтету ванит парду ванывду. Что из-за того, что время нечестивых царей, имеется в виду в первую очередь, Маковеи, которые привели еврейский народ к чуду Хануки, и после этого чуда воцарились. И если первое поколение, те, кто действительно были достойны чуда, привели еврейский народ к победе, к чуду с маслом и к последнему раскрытию величия Всевышнего в этом мире, то их потомки уже стали близки к греческой философии. Они были главными митъявним, главными сторонниками греческого воззрения на этот мир. И этой речи как раз и идет, об этом как раз и говорит Малбим, что они образовали разного рода секты, китот, группы, которые следовали за греческим видением картины мира. И дальше, конечно, царь Ирод, который причинил большое горе еврейскому народу. «И пас я овец, обреченных на заклание для торговцев скотом, и взял себе два посоха, один назвал Ноам, гармоничный, красивый, а другой ховлим ранящий, и пас я овец этих. И удалил я трех пастырей этих в один месяц, и не могла душа моя терпеть их, и душа их гнушалась мной. И сказал я, не буду пасти вас, умирающая пусть умрет, и потерянная пусть пропадет, а остальные пусть едят плоть одна другой». Всевышний вспоминает историю еврейского народа периода первого храма, которая завершилась разрушением по вине пастырей. Раши. «Вэре эцона гэрэгай, буду пасти я скот, предназначенный для убиения. Коль эла деврэ кодыш барагу лэнави». Все это слова Всевышнего, плач Всевышнего об овцах, о еврейском народе, обращенных к пророку. «Вани раите отам бэмея кадмуним, и видел я их в древние времена. Лахен они отцон, поэтому бедный, несчастный этот скот. Эмет они отцон гаю, кшегитхалти лэротам». В действительности несчастный был этот скот, когда начал я его пасти. «Вейках ли ачтэ маклот», и взял я две палки, два посоха. «Лесов емим хилактим лэштэмам лахот бэавунам». Я разделил их на два царства из-за греха их. Лейхат каратиновым. Одно царство я назвал мягким, гармоничным. Что это было за царство? Говорит Раши. Яровам амар ленахалам леат. Яровам сказал, что он будет управлять ими мягко. Северное царство Израиля оказалось как раз новым. Это мягкое управление. Яровам действительно в самом начале объявил о том, что он будет управлять римским народом более мягко, нежели чем Рахавам, сын царя Шломо. «Велахат карати ховлим», а один назвал ранящим, кто это? Рахавам, сын царя Шломо, который, посетив Шхем, как раз колено Юсефа, когда ему предложили там провозгласить о том, какова будет политика и система налогообложения, то ему посоветовали его молодые советники, а старых советников царя Шломо он не слушал. И он провозгласил, что если мой отец бил вас палками, то я буду вас бить акравим, скорпионами. «Амар лахем лиесрам бе акравим», сказал, что он будет истязать их скорпионами. Это называется ховлим, ранящий. В результате только колено Иуды и Бениамина осталось с ним. «Велефиша дерахцон ле нахлан бе маклот кара ле мушлегем маклот». И поскольку палками управляют этим скотом, обратите внимание, скотом управляют палками. Человеком управляют речью, скотом управляют палками. чтобы каждый из нас решил, кем он хочет быть. Если человеком, то тогда лучше прислушиваться к речи, то, что сказано в священных книгах великими людьми, ну и в Торе то, что сказано самим Всевышним. Если он хочет скотом быть, то лучше ему тогда подготовиться к палкам, которыми будут им управлять. Яровам, который воцарился над Северным царством, был ни много ни мало Машиах бен Юсеф, как мы учили с вами в книге царей. Рехавам был Машиах бен Давид. И они в своем поколении вдвоем могли бы привести Машиаха, которым стал бы Рехавам. Но они оказались палками избиения народа. Об этом оплакивает сейчас, это оплакивает сейчас пророк Захария, говоря, что слова, которые он здесь привел, это плач Всевышнего о истории первого храма. «Вакхидет шлошет аруим баярахихат», говорят Хазали, «я уничтожу трех пастухов в один месяц». Что это за уничтожение? И кто эти три пастуха в один месяц? «Вегем гишхиту даркегем, адшема астим вагароктим баходешихат». И они настолько исказили свои пути, что я презрел их и решил уничтожить в один месяц. «Шлошет аруим», три пастыря. «Вегуэт коль бейт Ахав, вэт бейт Ахазия мелах Егуда». И это дом Ахава, когда Егу, который был помазан на царство над Израилем, пророком Илишей, убил весь дом Ахава. «Вэт бейт Ахазия мелах Егуда». И тогда же был убит Ахазия, царь Иуды. Все это произошло в одно время. И после этого Аталия, мать Ахазии, убила своих собственных внуков для того, чтобы стать царицей. Так что только царь Йоаш скрывался 7 лет в святой святых Иерусалимского храма. После этого объявился божеством и заболел раком. Единственный случай, когда сказано о царе, что он был болен. В Танахе. Радак. «Вышалахти лагам шлошта навиим». То есть, обратите внимание, Всевышний просто подводит итог первого храма, его истории, обращение к пастырям, ну и, соответственно, обращение к овцам, чтобы овцы тоже не совсем уж овцами не были, а чуть-чуть человеческий язык слышали. А не только шрика, как мы учили на прошлой лекции, свист, чтобы не свист они воспринимали, а все-таки человеческую речь с согласными. «Вышалахти лагам шлошта навиим, и послал я трех пророков», говорит Радак, сейчас послал трех пророков. «Леротам бемкуми», чтобы они пасли их вместо меня. «Вегем Хагай Захарию Малахи». Это Хагай Захарию Малахи, трое последних пророков. «Вело гуилу лагем тохахитам», и не помогает им, не поможет им их убеждение. «Вакхидет шлошет аруим баярахихат», и я приведу к пропаже трех пророков в один месяц. То есть Радак понимает эти слова не о царях Северного царства и царях Южного царства, а понимает это о трех последних пастырях, великих пастырях еврейского народа, которым являются Хагай, Захарию, Малахи, книги которых мы изучаем. «Мизе нильмад, кибаярахихад мету», мы знаем, что они, три последних пророка, умерли в один месяц. «Вахарейгем логайта навуа бы Исраэль». И после них не было уже пророчества в Израиле. Хагай, Захарию, Малахи, последние пророки иудеи. «Векен амру разали», так сказали мудрецы. «Мишемету Хагай, Захарию, Малахи, они сталка навуа бы Исраэль». Когда умерли Хагай, Захарию, Малахи, прекратилось пророчество в Израиле. Говорит Раши, у него немножко другое видение, что это за палки. Он говорит так. «Вейкахет макли эт ноам», и взял я эти палки, которые управляют овцами. «Шаварти эт кох малке Исраэль бэмэ Йоахаз бен Йеху», сломал я силу царей Израиля в дни Йоахаза бен Йеху. «Ад киавда мэлах Арам», до тех пор, пока царь Арама не подчинил Израиль, то есть это подчинение Израиля Северного царства Араму, как то сказано, Ваесемем кеафар ладуши, что он сделал с ними, как прах для топтания. Такое было состояние царства Израиля. Убэме Гоше бен Эла шам сартим бяд Санхериф, и в дни Гоше бен Эла, последнего царя Израиля, когда я передал их в руки Санхерива, вегиглаху, и тот изгнал их. Легаферат брикия шаркарте коль гамим, для того, чтобы аннулировать завет, который я заключил со всеми народами. Легаротам шебешвиль шебагдуби, показать им, что поскольку они предали меня, оставили меня. Кигафарте от брикия шаркарте коль гамим, что я аннулировал этот завет. Речь идет о том, что произошло изгнание из Иудеи. Зогар, тогда, когда Северное царство было изгнано в Ассирию, таму скутавот, иссякли заслуги наших праотцев. Причина, почему было изгнание, и мы говорили с вами в книге царей, что Гоше бен Эла был лучшим из царей Северного царства. Он открыл границу для того, чтобы евреи Северного царства могли прийти в Иерусалим. Он был лучшим из них. И изгнание произошло как раз при лучшем царе. Его нельзя было назвать праведным. Он многое не доделал, но, во всяком случае, он был принципиально лучше, чем те цари, которые поклонялись идолам и которые закрыли для израильтян путь к Иерусалимскому храму. Он, безусловно, таковым не был. Изгнание произошло именно тогда. Зогар говорит, тогда иссякли заслуги отцов. Радак. «Вейках эт макли эт ноам, и взял я палки ноам, зе йоши ягу килога я ахарав мелахтов». Что это за палка мягкого, приятного управления? Это царь Йоши ягу килога я ахарав мелахтов, ибо не было после него хорошего царя. Царь Йоши ягу, тот, который был убит возле Мегидо египетским фараоном, который шел для сражения с Вавилоном при Каркамише. Он был одним из самых праведных царей Иудеи. Он привел еврейский народ к тшуве, к раскаянию, слушая пророка Ирмиягу, и погиб. После смерти царя Ишиягу в Мегидо исчезает серпик луны, колено Иуды. Он был 30-м поколением от Авраама Вину, от нашего праотца Авраама. На этом заканчивается дом царя Давида. Остается еще четверо царей из его потомков, которые в течение 22 лет завершают разрушение храма и уже реализуют изгнание. Это Маклиноам, палка приятная, которой Всевышний управлял еврейский народ. Люди сделали тшуву, но отошли. «И отменен он был в день тот, и узнали торговцы скотом, подстерегающие меня, что слово Господа это». Раши. «Ваяду, и узнали они, ки гивину га цадиким шеберем га шумрим эт хуки». Кидва Гашем гу, гзиразу квар дибер лано кодыш баругу аль еде Моше, ваяли Гашем утха ваэт малкеха. Тогда люди поняли, что это декрет при разрушении Иерусалимского храма. Как то сказано было уже прежде в книге Моше, в пятикнижии Моше, в Торе Моше, ваяли Гашем утха ваэт малкеха, и уведет Всевышний тебя и царя твоего в изгнание. Тогда исполнились эти слова. И сказал я им, если угодно это в ваших глазах, дайте мне плату мою, если нет, не давайте. Отвесили они плату мою 30 серебряных шекелей. И сказал мне Господь, брось ее в сокровищницу, дорогую цену, в которую они оценили меня. То есть 30 шекелей в глазах Всевышнего – это дорогая цена. Праведники, пророки перед разрушением храма и люди великого собрание. Кто? Мальбим объясняет, о ком идет речь. Имло титнули схара, Если вы не дадите мне плату, не будет у вас заслуга. Техделу милихьот ам, вы прекратите быть народом. Мы являемся народом книги и вообще народом, ненавидимым народами мира. По совершенно непонятной причине, вроде как особенно этой ненависти не заслужили, поскольку никогда ничего плохого другим народам не делали, а очень много им дали. Тем не менее, природа мира устроена так, почему-то, что еврейский народ, он действительно особый, отдельный, и вы прекратите быть народом, если не будет у вас заслуг, говорит Всевышний, что нас сохраняет как народ, только духовные заслуги. Вы ишкилуэт схари шлушим кесов, и дадите мне плату в 30 серебряных монет. Квар першу хазаль, шен лехадор, шен бо шлушим цадики. Говорили об этом наши мудрецы, что нет поколения, в котором не было бы 30 праведников. Плата Всевышнего в 30 серебряных шекелей, это 30 праведников, которые чисты, как серебро, и в каждом поколении они есть. Праведник – это тот, кто живет, имея мотивацию служить Всевышнему, а не своему эго, не своему «я». Человек, который очистил себя, пройдя 48 путями постижения Торы, как об этом сказано в Пиркей Авот. Человек должен пройти 48 путями последовательно и одновременно для того, чтобы очистить себя и чтобы из состояния полена перейти в состояние праведника. Если ты не праведник, то ты полено. Это наша главная задача, из этого состояния выйти. Нет, есть нечестивцы. В период второго храма их особенно не было. Именно нечестивцев как таковых. Были люди со сбоем, были кто угодно. В период первого храма были нечестивцы. Были большие люди, которые много постигли, и они были нечестивцами. Сегодня людей нечестивцев особенно нет. Сегодня есть люди, охваченные своими пристрастностями, стремлением к славе, к страстям и к разного форма завистям. Они нечестивцы, они полена. Они те, кто не смогли очистить себя, пройдя по пути постижения Торы. Они просто Тору не постигли. Это то, что мы должны понимать, что с тех пор, пока мы не пришли к чему-то взрослому, серьезному, мы просто полена. И не простые полена, а овечьи полена. Овцы, которые в состоянии полена находятся. Это наше определение. Это наша суть, там мы. Чтобы мы просто поняли, что нет никакой замены изучению и постижению Торы, изменения себя с тем, чтобы минимизировать свое поленосостояние. И сломал я второй посох свой, ховлим, чтобы нарушить братство между Иудой и Израилем. Происходит изгнание из Иерусалима. Второй посох. Цари дома Давида пропадают. Раши говорит, «Вегедаев макли гашени, сломал я второй посох. Еглетя циткиягу, изгнал циткиягу, эт гаховлим, эт ришей доро, нечестивцев его поколения, кигу цадик ведоро рашаим». Ибо царь циткиягу, как мы учили в книге пророка Ирмиягу, был праведен, а поколение его было нечестивым. Легаферет каахва, для того, чтобы разрушить близость братства. Шенит ахвубны Иуда у Беньямин в недбеку бутуавот малке Исраэль. Что приблизились, стали братьями сыновья Иуды Беньямина и прилепились к мерзостям царей Израиля. Это оплакивание еврейского народа Всевышнего. Дальше пророк раскрывает пророчество о судьбе второго храма. То есть до сих пор Всевышний оплакивал еврейский народ периода первого храма. Тот грех, который образовался в период первого храма, теперь оплакивает второй храм. «И сказал мне Господь, еще возьми себе сумку пастуха глупого, ибо вот я поставлю пастуха в стране, отторгнутых не вспомнит, пропавшую искать не будет». Это уже пастухи второго храма. Пастухи глупые, обратите внимание. До этого были пастухи нечестивые, сейчас пастухи глупые. Посмотрите, насколько это описывает социал-демократов и консерваторов. Разбившуюся лечить не станет, опухшую не накормит, тучную есть будет и копыта их раздробит. Горе пастуху негодному, покидающему овец. Меч на руку его и на правый глаз его отсохнет совершенно рука его, и правый глаз его совсем потускнеет. Не просто глупый пастырь, а еще с отсохшими руками и потускневшими глазами. Это лидеры сегодня. Радак. Везе амеле городус. Это царь городус. Шарая эвид мибны хашмонай. Он был рабом дома хашмонаев. Он был рабом у Маковеев. Не еврейским рабом. Векамалы Рэм, и он восстал против них. Умалах пришел к власти, воцарился. Римляне назначили его на царство. Вегулаках Ишами Рэм, и он взял в жены женщину из потомков Маковеев. Вегингиг Малхуд Бештут, и царство управлял в глупости. Вегараги Штоубанав, он убил свою жену и своих детей, собственно. Это был Ирод, последний царь перед разрушением храма. Васараот работ бы Исраэль сделал много зла в Израиле. В Итнаби Аль-Парнаса Типша. Это пророчество о руководителе глупом. Малбим. Вайом Рашем Илай Од, Кахлыха, Клируя Вели. И сказал мне Всевышний, возьми себе орудие пастуха глупого. Рационал Омар имеется в виду Гаруэ ата Игье Авиль, что пастух теперь будет глупый, Шелой Еба Ядо Макель Клад, что в руке у него не будет вообще палки, Лаганхиг этот сон, что он уже не палкой будет управлять скотом в период второго храма, Ло Макель Ном, Ло Макель Ховли, мне палкой мягкой и мирной, и даже не палкой ранящей, Рак Игело Кли Гаруэ Шемивашель Баэта Басарацон. У него будет только кастрюля, в которой он будет варить этот скот. В Эхоле там у Машхитам он будет есть его и уничтожать его. Кикен Гаюга Малахим Гахроним Шамдуба Вайчини. Ибо таковыми были цари, последние, которые были в конце второго храма. То есть последний из Маковеев. Первый Агриппа и Ирод. В айн емино карати гре, и глаз правый его потускнеет. Шегуши и сакель хухматовы яаниш бендегу бенденевиш. Это то, что лишит его мудрости и приведет к наказанию для тела и для души. Тема нашей лекции «Врата храма». Птах леванон длатеха ветухаль эш баразеха. Открой, Ливанон, двери твои, и пожрет огонь кедры твои. Мы прочли в этой главе об оплакивании Всевышним истории еврейского народа периода первого храма, когда недостаточно достойные руководители были еврейского народа, и пророчество о том, что в период второго храма ситуация будет намного хуже, если мы допустим этого, оказавшись овцами. Если будем овцами, полено овцами, то это пророчество об истории второго храма, которое, к сожалению, полностью исполнилось. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопрос.
В нашем поколении есть праведники или нужно сказать, что поколение полено? Больше или меньше?
Поколение, безусловно, полено, но в каждом поколении, где нет, как мы учили в нашей главе, 30 праведников, есть высказывание в Зохаре, что должно быть в каждом поколении 36 праведников. Такое поколение просто не сможет существовать в том смысле, что мир прекратится, мироздание прекратится, творение снова обернется в тогу-вогу, в отсутствие, как это было до его сотворения. Если в этом мире не будет серебра, чистых людей, которые постигнут Тору, которые придут к истине, то этот мир прекратит свое существование. Причем так же, как это было во времена Ноева потопа, безболезненно. Один из комментариев, который мы находим в Новом потопе, что когда люди гибли, то гибель произошла столь мгновенно, как то сказано, коля басар и гава, вся плоть материализовалась, что вся плоть мгновенно превратилась, условно говоря, в нефть. Есть другие точки зрения, но один из комментариев говорит, что на самом деле самый большой урок, который мы можем получить из первой катастрофы Ноева потопа, это то, что Всевышний не наказал их медленно, долго, чтобы они сильно мучились и так далее. Они просто материализовались в нефть, показав нам, что если человек недостоин, мир просто теряет свое существование, потому что таким он быть не может. Это был главный урок. Не такой урок, что если вы будете себя плохо вести, тогда вы будете сильно страдать, мир будет уничтожаться, а вы при этом будете мучиться, и вам будет больно. А такой урок, что просто пропадете, что мира не будет. Так объясняет Малбим.
Праведники есть.
В нашем мире, безусловно, есть праведники, и, безусловно, нам нужно у них учиться. В нашем поколении, да. Есть праведники, у которых нам нужно учиться. Есть Гдулей Тора, великие люди Торы, у которых нам нужно учиться для того, чтобы они помогли нам пройти хотя бы немного 48 путями постижения Торы в целях удаление от состояния полена.
Помните, позапрошлый шаббат говорили про каннибализм, то, что женщина ела, что был суд, что две матери съели ребенка одной матери, и потом хотели съесть другой.
Да.
То, про что говорится, что это будет есть друга?
Там речь шла о голоде, который был в городе Шумрон, когда армия Арама осаждала этот город, когда действительно две женщины между собой имели иск по отношению друг к другу, что они договорились по очереди съесть своих детей, и одна отдала своего ребенка на совместное разделение трапезы, а вторая своего сохранила, чтобы съесть в одиночку, и та женщина, которую не докормили, обратилась к царю. Царь послал пророку Илише своего посланца, и на что пророк Илиша, прижав его дверью, сказал, что завтра Арам убежит, и тогда произошло то, что Всевышний дал ему слышать звук падающего града 10 казней в Египте. От этого звука Арам убежал, оставив осаду Шумрона. И это здесь сказано о том, что в один месяц были уничтожены. И, соответственно, Радак приводил здесь комментарий, что речь идет о осаде Арама, когда Арам привел Израиль в состояние, что они были кафар ладуш, как прах для топтания. Сказано именно об этом.
Совершенно рука его. Есть псалом Давида. Псалом Давида, если забудет Израиль, это.
Нам сказано, что если мы забудем Иерусалим, то отсохнет наша рука. Это слова псалма, которые каждый человек говорит во время свадьбы. Во время нашей радости, когда мы женимся, мы произносим слова, что если мы забудем Иерусалим, то мы будем в состоянии отсыхания руки. Здесь, в общем-то, тоже вы правы, да, здесь это тоже сказано, что глупый пастырь, забывший ценности Иерусалима и оказавшийся в состоянии не пасти этот великий священный скот, а его только есть, он действительно, у него отсыхает рука. Он забыл ценность Иерусалима, да, это очень близко, очень связано, совершенно верно.
Продолжите этот вопрос. Потускнеет правый глаз. Что означает правый глаз?
Правый глаз означает, что он не левый. В Кабале есть на то определенное понятие, что каждый раз, когда мы говорим о чем-то правом, то оно, во-первых, первичное, во-вторых, более сильное, в-третьих, оно связано с левым полушарием мозга, который ответственен за интеллектуальное восприятие, ответственен за хесед, за милосердие. Человек будет... все потускнеет. Правый глаз, он первичный, он более сильный, как и любая правая сторона, и в сферот правая сторона соответствует милосердию.